Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Напоминаю и призываю, что к нашей беседе можно подключиться через комментарий. Можно написать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. У нас есть приложение «Радио Спутник», которое можно скачать, можно установить. Там не только слушать, еще и смотреть, еще и комментировать. В телеграм-канал «Радио Спутник» уходят все самые примечательные цитаты гостей нашего эфира. Ссылочка в описании «Радио Спутник». Туда можно написать, все придет к нам на рабочий стол. Ну и позвонить в студию тоже можно, 95-95-912, телефон московский. В ближайшие полчаса будем разбирать самые примечательные, самые любопытные экономические истории к текущему моменту. Есть сообщение от гендиректора украинской энергокомпании «Ясты» Сергея Коваленко о том, что на Украине дефицит электричества и следует готовиться к продолжительным отключениям его. В принципе, понятная история, понятная ситуация. Регулярные удары наносятся по системе энергоснабжения, по энергосистеме вообще. Почему, как часто эти сообщения стали появляться, стали вообще заявляться, будем выяснять, к чему это ведет, что это за символ, что это за сигнал. Еще и в области удобрений Россия продает меньше, но денег получает больше. Продаж объем снизился на 10%, но при этом доходы выросли на 70%. Тоже выясняем, что там происходит, потому что ситуация с продажей продовольствия, с продажей удобрений, это была одна из острых тем еще с прошлого лета, которые тянулись. Великобритания, говорят, нашла очередную лазеечку, каким образом можно эксплуатировать недочеты, недостатки санкционных документов, и вполне себе ввозит российскую нефть. Да, посредством через в виде нефтепродуктов, да, транзитом через Индию, но тем не менее оно туда приходит, оно в смысле нефть туда, в смысле Великобританию, деньги идут в обратном направлении, соответственно, Россия на этом зарабатывает. А одним из ключевых моментов было именно лишить Россию способов получать деньги. Есть информация про совместный налоговый комитет России и Белоруссии, который будет создан уже в этом году. Ну и про Давос тоже немножечко поговорим. Давос — это такой всемирный экономический форум. Ну, точнее, город, где этот форум проходит. И в этом году там не будет ни России, ни Китая. За комментариями обратимся к Константину Ордову, доктору экономических наук, директору Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кстати, Васильевич, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Давайте начнем вот с того самого дефицита и дефицита электричества. Теперь на Украине достаточно регулярно заявляют о том, что ряд электростанций не работают, есть повреждения, которые ремонтировать очень долго, продолжительным отключением быть. Это какой-то сигнал, это какая-то подготовка? Или это вот новые реалии, в которых придется жить, и насколько в них эффективно, нормально вообще жить получится?
Ну, и без электричества мы уже давно разучились обходиться. Вопрос мобильные станции, еще что-то, насколько могут заменить какие-то там наиболее ключевые места. Но тут традиционно мы с вами, наверное, можем ожидать некого роста, что ли, стоимости электричества, либо использования каких-то нетипичных, да, не самых экономичных способов генерации электричества. С советских времен вроде бы системы у нас были неплохие, но вот видите, так сказать, эти процессы, которые необходимо следить за которыми, может быть, призадумаются, хотя, конечно, мы видим по опыту Европы, этот энергопереход, зеленые технологии даются очень дорогой ценой, и больше, может быть, какая-то дань моде, чем некий функционал под собой подразумевают.
Кстати, Васильевич, есть все-таки, ну, как сказать, понимание, тоже, кстати, за последний год приучили к тому, что есть очень большая разница между «есть, но дорого» и «нет вообще». Вот в этом смысле это же очень серьезный удар, ну, как это сказать, по настроению плохое слово, но, тем не менее, вообще по общественному мнению, вообще по тем мнениям, которые есть по людям, которые живут, когда электричество обеспечить невозможно. Это же не только, как это сказать, извините, телевизор и свет, это еще и порой тепло, то же самое, потому что, ну, в конце концов, на выработку нужно и для него электричество.
Безусловно, и это в довершение-то и рабочие места, и перспективы экономического там развития, или уж хотя бы текущего сохранения, так сказать, уровня и качества жизни. Так что здесь, конечно же, без электричества я даже в наше современное время не представляю, насколько возможно обходиться. Ситуация, конечно, очень неприятная, угрожающая, рискующая вызвать такое социальное недовольство, очень значительное.
Каким-то образом западные страны в данной ситуации могут помочь? Я уж, если честно, не знаю как, просто вот к вам обращаюсь как к специалисту. Насколько этот призыв могут услышать на Западе? Может быть, на Дальнем. В странах Западной Европы, Соединенных Штатов, может быть, кто-то поближе. Каким-то образом здесь может быть оказана Украине, украинской стороне помощь? Судя по всему, значительная часть таких заявлений призыв, они же ориентированы на том, чтобы привлечь внимание не просто так, а чтобы каким-то образом вопрос разрешился.
Ну, здесь традиционно мы с вами слышим, что там европейцы, в частности, всегда любят все измерять в деньгах, и поэтому финансовую помощь они и так оказывают, но, видите, не всегда топить ассигнациями получается заменить то тепло, те там блага, которые необходимы. Так что тут... Нет, я не такой уж специалист именно в технологичной сфере этого процесса, больше по финансам, поэтому мне кажется, что если бы этот вопрос было легко решить с точки зрения предоставления денег, то и вы бы уже решили. Деньги предоставляют, а вот все остальные процессы, видимо, больше завязаны на технологию, и вполне вероятно, там общее снижение экономической активности тоже не подразумевает такую необходимость очень быстро, так сказать, все эти аварийные ситуации решать.
Ну, здесь, безусловно, будем следить с другими сообщениями, потому что все еще завязаны инфраструктуру, удары по которым наносятся. И наносятся, судя по всему, по признанию тех же самых украинских энергетиков, эффективно. Давайте перейдем к российским вопросам, к российским доходам. Что-то можно посчитать с конструктивной, с положительной точки зрения. Насчитали аж плюс 70% рост доходов от экспорта удобрений. Помним эту достаточно такую громко разворачивающуюся историю относительно экспорта, относительно вывоза российских удобрений через страховку, через море, и все эти вопросы были вызваны, сопровождались сложностями. И вот оно есть. Правда, уточнили, что снижение продаж, как, в принципе, и в некоторых других областях, это объемов. Минус 10. При этом рост доходов плюс 70. То есть, судя по всему, цена достаточно серьезно скакнула. Как и что здесь развивается? И можно сейчас какие-то делать выводы на наступивший год? Или это вот разовая такая ситуация, вызванная, ну, понятно, экстренными обстоятельствами года 2022?
Нет, здесь, мне кажется, как раз вот это для российской экономики очень хорошее, это поучительное. И если бы это можно было как-то растиражировать и масштабировать на другие сектора, было бы тоже очень хорошо. Речь идет о том, что в мире в целом с 2020 года наблюдается опережающий рост цен на продукты питания в частности. Да, и мы тоже на себе иногда замечаем эту продовольственную инфляцию, а в мире от нее уже страдают практически все страны. И, соответственно, больше внимания уделяется агросектору, а удобрения, мы понимаем, это неотъемлемая часть эффективного, так сказать, агрокультуры по выращиванию и все прочее. Опять же, для нас это... Чем прекрасно, так сказать, европейцы там подумывают о том, чтобы отказаться, не отказаться от газа, эмбарго, все прочие вещи. А удобрение-то это и есть такой материализованный газ своего рода. Uh-huh. Да, если я там не ошибаюсь, там чуть ли не 70% себестоимости приходится на газ. Да, вот то есть мы с вами таким образом можем наконец-то для себя открыть те товары и новые рынки с высокой добавленной стоимостью, где бы мы уже не занимались экспортом сырья,
да,
а занимались бы экспортом востребованной, необходимой в мире, с высокой добавленной стоимостью, то есть продукции, которая бы обеспечивала для нас вот переработку и получение не только природной ренты, а уже и, так сказать, большая востребованность нашего промышленного сектора в первичной и в более глубокой переработке наших углеродов и ископаемых и прочих богатств.
Константин Васильевич, вот сейчас вопрос такой немножечко попробую экстраполировать из другой области. По крайней мере, по нефтянке периодически приходят сообщения, что вот в такой же ситуации совершенно нет никакой потребности увеличивать добычу, увеличивать поставки нефти, газа, если цена на них и так высокая, и при небольших объемах. А вот с удобрениями как здесь быть? Потому что, с одной стороны, ну, примерно та же самая рыночная ситуация. Спрос ниже, цена выше. Но, с другой стороны, все-таки, да, мир голодает, есть проблемы. проблемы с продовольствием, с выращиванием продовольствия, и вроде как-то некрасиво. Вот в области удобрений можно ли здесь ожидать какого-то снижения темпа производства? Или наоборот, если это дорого, то, может быть, и увеличить? Хотя это приведет, наверное, очевидно, к росту, к падению цен.
Да, я бы, может быть, немножко уточнил ваш смысловой ряд. Чем выше спрос, тем цена выше.
Ой, прошу прощения, ошибся, наверное.
Нет,
да.
Просто это как раз радикально не меняет, что раз цена высокая, значит, весь мир очень заинтересован, и проблема обеспечения...
Кстати, вы правы, абсолютно. Я имел наоборот, что если товара мало, цена на него выше, ошибся.
Да,
спасибо
да,
вас большое,
да,
что
да,
поправили.
Да, нет, я просто к тому, что мы с вами понимаем, что решение продовольственной безопасности, вот этого дефицита, подорожание продовольствия, все это на самом деле ближайшие там годы и пятилетия, десятилетия может сказаться. Опять же, это является частью изменения климата, там про Давос мы сегодня будем говорить, вот это некая зеленая повестка и энергетический переход к зеленой экономике. Все это сейчас пока на уровне такого фетиша, некой просто красивой картинки. Но гипотетически мы понимаем, что мы должны ориентировать наше производство, нашу экономику именно на эти футуристические такие ожидания. И вот сельское хозяйство, мы понимаем, что это одна из базовых таких отраслей, без которой человечество все равно обойтись не сможет. А газ все-таки от нефти отличается принципиально, потому что газ на достаточно долгое время, вполне вероятно, останется главным источником достаточно экологичной электроэнергии. А вот судьба нефти, она, да, она под таким большим вопросом уже в обозримой перспективе 10, 15, 20 лет.
Вот, кстати, относительно нефти есть достаточно любопытное сообщение от британских журналистов, которые начали подозревать, что российские нефтепродукты в Великобританию поступают, ну, как это сказать, в обход санкций, даже не в обход. Санкциям это не претит, приходит через крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, который увеличил импорт сырой нефти из России, и вот такое совпадение, что увеличил еще и экспорт в Великобританию. То есть все чисто, все законно, мы помним эту схему, что если российская нефть продана один раз, то все последующие перепродажи, переработки и прочее могут уже без потолка, могут уже как угодно продаваться по любым, ну, по рыночным условиям или как там договорились. Вот что здесь? Это новый такой индийский VPN? Сама Великобритания озадачилась этой ситуацией? Или Индия подсуетилась? И вообще всем получается, как это сказать, выгодна ситуация?
Ну, здесь она относительно, наверное, естественно, раз кто-то участвует в этой схеме, то она выгодна, хотя, конечно, с точки зрения здравого смысла выгодность весьма сомнительна, так как поощрять недобросовестную конкуренцию и в странах Европы является противозаконным, на самом-то деле, антикартельные законодательства достаточно суровые, а здесь вдруг выясняется, что они поддерживают вот эти между собой, отдавая себе отчет, в общем-то, в причинах, которые это вызвано, и больше того, сами являясь источниками этих причин. Мы по прошлым пакетам, там, европейским, в частности, санкционным, видели, насколько потом приходится самому бизнесу и европейским чиновникам искать способы обхода собственных ограничений. То есть эта история, она такая стала, особенно для европейцев сейчас, когда они стоят на пороге рецессии, а инфляция все еще слишком высокая для них, собственная как бы тельняшка, да, ближе к телу и рубашка, и поэтому они, естественно, пытаются, мне кажется, в текущую ситуацию политическую также максимально в своих интересах использовать. То есть ограничение цены, ну и прекрасно, мы сами придумали правила и сами же будем через обходные пути покупать дешевле, чем это стоит на рынке. Да, тем самым создавая для себя необоснованное обогащение и, по сути, за чей-то счет поддерживая жизненный уровень собственных граждан. Так что здесь мы с вами вот эти хитрые околорыночные приемы уже давно наблюдаем и со стороны американцев. Мы слышали недавно, европейцы жаловались, что это такое, там у них внутренняя цена на газ в 6 раз выше, чем внутренняя цена в Америке на сжиженный газ. То есть здесь они друг друга ущипнуть все время пытаются. Но сейчас, видите, ситуация складывается так, что и Индия, в частности, как наш торговый партнер, не лишает себя как бы возможности вот получить такие дополнительные доходы с учетом тех ограничений, которые в международной торговле сегодня есть.
Я просто пару слов буквально добавил, что партнер партнером, а Индия, скорее всего, делает не что-то ради партнерских отношений с Россией, а что-то ради себя. Если есть возможность, как вы абсолютно точно сказали, еще более выгодно перепродать, почему бы это не делать? Константин Васильевич, уточнить хотел по объемам, потому что те самые журналисты пишут про импорт в ушедшем году 10 миллионов баррелей дизельного топлива, других продуктов нефтепереработки. Годом ранее было 4 миллиона. Это насколько большие объемы? То есть можно здесь говорить о каком-то, ну вот, в принципе, я не знаю, тренде или объеме, или это, ну такая ерунда. Просто
не,
понять
не,
по
мы
цифрам.
С вами по 2022 году видели, и наш министр промышленности выступал, сказав о том, что у нас там падение физической поставки нефти, ну, составило там не более 10%, процентов 5%, что, естественно, в условиях там эмбарго и резкого ограничения поставок в Европу, в частности, должно было привести к гораздо более существенному падению. То есть в этом смысле Индия стала для нас достаточно успешным рынком сбыта. И я просто думаю, что в Англию они не так много, на самом деле, отгружают.
Вот, по большей части вопрос-то про это был. Насколько для Великобритании 10 миллионов – это спасение русской демократии?
Да, это нет. А вот отношения с Индией, которые будут из года в год, я надеюсь, развиваться, а мы понимаем, что Китай, Индия – это развивающиеся экономики, которые нуждаются во всех, по сути, сырьевых и несырьевых, да, товарах. Сырьевых-то особенно важно. И здесь нам главное все-таки не потерять за этим вот небольшими, да, разногласиями с точки зрения дальнейшей незаконной, вот, может быть, не совсем обоснованной выгоды, то здравое зерно, которое в отношениях с Индией, с Китаем у нас сформировалось. У нас и Китай тоже товарооборот в 22-м году увеличился больше, чем на 30%. Так что здесь она история такая, работающая, переориентация на новые рынки, новые цепочки логистические. И самое главное, чтобы это еще связалось с новыми инвестиционными такими движениями денежных средств. И тогда все будет очень прочно, очень хорошо. Ну и пускай потом англичане покупают у индийцев мазут, ради бога, захотят у нас купят. А у нас уже основные партнеры будут другие торговые. И с ними мы будем, так сказать, выстраивать долгосрочные отношения.
Ну и снова напомню, призову не вестись на заголовки относительно того, как что Индия думает, как где что покупает. Вот есть цифры, подсчитанные самой Великобритании. Это к разговору о том, что периодически были набросы о том, что Индия может отказаться или отказалась от экспорта российской энергетики. Но нефтепродукты, но не нефтепродукты, это уже сама нефть. Еще и к теме перейти, уже к российско-белорусской, хотелось бы относительно совместного налогового комитета. Пока это анонсировано главой белорусского Минфина Юрия Сильверстова в интервью национальном ТВ. Что здесь ожидать, что принципиально изменится, насколько это сближает страны и упрощает, скажем так, между ними отношения?
Да, здесь упрощает и сближает. Это все для нас такие вроде бы обычные истории, мы их из года в год слышим, но вот, например, к нам недавно в Российский экономический университет приезжал глава ФНС России и рассказывал, показывал уровень цифровизации новых технологий, которые уже на сегодняшний день существуют в российской практике, больше того, общепризнано, насколько я понимаю, в мире, то, что наши системы налогового учета, вот непосредственно контроля, они, по сути, самые оперативные, масштабные, как бы достоверные, и там Объединенные Арабские Эмираты, насколько я понял, просят у нас адаптировать нашу систему под их, так сказать, процесс. То есть мы понимаем, что российская налоговая служба, она куда-то совершенно далеко забрела по пути цифровизации и упростила, так сказать, сделала более наглядными все эти процессы налогового учета, поиска налоговых мошенников, там, ухода от уплаты налогов. И в этом отношении эту систему можно уже сейчас просто отмасштабировать, в том числе и на Белоруссию, чтобы мы уже перешли к реально более простому способу обеспечения, так сказать, коммерческой деятельности российско-белорусских компаний, более дальше и дальше продвинулись на пути большего доверия в области таможенного союза. То есть здесь, на самом деле, это вот тот самый пример, где финансы и упрощение администрирования, так сказать, коммерческой финансовой деятельностью способно стать главным таким двигателем развития экономики и развития межгосударственных отношений коммерческих. Мне кажется, если этот путь будет удачный, все увидят, насколько можно дистанционно, легко, а как следствие затем и упростить налоговую систему, сделать ее прозрачной, понятной, простой, и то и остальные страны, собственно, наши, которые СНГ и прочие, просто почувствуют эту финансовую выгоду, и мне кажется, это как раз будет гораздо более таким захватывающим путем для взаимной интеграции.
Ну и это к разговору о том, что есть области, пусть и локальные, пусть и достаточно специфические, где российская цифра на передовых позициях. Ну а налогообложение, здесь это отдельным действительно пунктом стоит упоминать. В завершении, Константин Васильевич, про Давос чуть-чуть вы уже заявили. Что ожидать? Что там будет интересного? Что будет любопытного? Ни одного российского, ни одного китайского представителя. Зато миллиардеров пишут, приехало аж 116.
Да, золотой миллиард в лучшем своем виде там соберется. Традиционно они бы хотели поговорить, конечно же, о тех фундаментальных там климатических проектах, еще что-то. Об этом тоже будет много сказано. Ну, из текущих-то проблем непреодолимыми и уже для золотого миллиарда становящимися очень рискованными, сохранение видим через инфляцию, через все эти процессы, это все-таки неравенство. Это, так сказать, достаточное количество людей в мире голодает, это неравенство в распределении, в получении доходов. Все это было приятно какое-то время, но сейчас становится угрожающим именно для самых развитых стран, так как они вполне вероятно от возможного финансового кризиса могут существенно потерять в уровне, в качестве жизни там среднего европейца. И сейчас по платежкам они это видят. И сейчас они уже это на себе, так сказать, на собственной шкуре очень хорошо осознают. И поэтому в Давосе будет, вот, мне кажется, основной такой фокус на решении проблемы, как преодолеть это неравенство мировое, каким образом все-таки интегрировать новые страны как раз с наибольшими темпами роста в такой общий дискурс экономический, финансовый. А то получается, что там G7 принимает решение, а самая там, может быть, уже теперь большая экономика китайская в этот процесс не интегрирована. Быстро растущая индийская из крупных тоже остается на периферии. То есть здесь вполне возможно уже пришло время, когда надо пересмотреть, так сказать, участников, основных акторов мирового экономического развития.
Константин Васильевич, вот долгое время, ну, и, да и сейчас это очень во многих направлениях сохраняется и наблюдается, что вот все, что происходит на Западе, все передовое, все такое классное, в Давос надо съездить просто хотя бы, чтобы там поприсутствовать. Это же такая площадка видная, можно себе на визитку потом написать. А сегодня Давос-то это что? Вот исходя из ваших слов, там больше будут теоретизировать, то есть как-то на общие действительно темы принципиальные рассуждать? Или решать какие-то практические вопросы, которые нужно здесь и сейчас? Вообще смысл такого мероприятия, вот этой красной дорожки, я не знаю, вручения наград и хорошего такого богатого фуршета?
Ну, традиционно это было обмен мнениями сильных мира сего, особенно финансово-экономически. Это некий все-таки был визионерский такой подход для того, чтобы создать там на ближайшие 5, 10, 15 лет некие общие направления развития. Это синхронизация там экономики и денежно-кредитных политик. То есть мы с вами видим, что в мире на самом деле вот этих, если можно так сказать, договорников гораздо больше, чем нам кажется. И поэтому вот на подобного рода ярмарках тщеславия они и как-то гармонизируют собственное представление о ближайших целях, среднесрочных. Там редко обсуждают текущие проблемы насущные. Там все-таки пытаются понять, куда стоит разворачивать экономику и финансы в целом мировые, потому что еще разочек вот эти проблемы климата, окружающей среды, эффективного использования
природных. Время заканчивается. Ресурсов. Вам спасибо огромное за комментарии. Константин Ордов на радио «Спутник», обзор ключевых экономических событий и тем.